Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами в московской студии «Радио Свобода» сопредседатель Республиканской партии «Народной свободы» и движения «Солидарность» Борис Немцов. Мы сегодня говорим о том, как далеко пойдет режим Владимира Путина по пути ГКЧП. Борис Ефимович, вот вы в воскресенье провели митинг в память о событиях августа 1991 года. А почему была нарушена традиция? Обычно в день начала путча ГКЧП митинговал Жириновский, а демократы проводили свои митинги 21 или 22 августа в знак победы над коммунистической властью.
Дело в том, что было-то это все давно, и для многих людей... Что 19 августа 1991 года, что 20, что 21, что 22, это, в общем-то, одно событие. Это провал ГКЧПистов, это победа свободной России. Символом тех событий стали 100 тысяч человек, которые защищали демократию и свободу и не дали возможности ГКЧПистам захватить здание парламента. Я очень горжусь тем, что сам защищал Белый дом, будучи депутатом Верховного Совета. Очень хорошо помню каждый из этих дней. Я отлично понимаю, что вы спросили. 19-е сильно отличалось от 20-го и 21-го. Но я считаю, что момент консолидации граждан как раз произошел 19 числа. Я приехал в Белый дом 19 августа где-то около 9 утра. Народу практически вокруг Белого дома никого не было. Собирались депутаты. И было довольно много милиции вокруг.
Но журналисты бегали.
И журналисты. Но как-то все равно это было довольно пустынно. И уже ко второй половине дня 19 числа, когда стало очевидно, что это государственный переворот, когда Ельцин издал свои знаменитые указы, огромное количество людей стали приходить к Белому дому и живым кольцом вот его стали защищать. Я этот момент хорошо помню. К сожалению, например, мои дети, ну, если не исключить мою старшую дочь Жанну, которая уже 7 лет была к тому моменту, они вообще мало что помнят о тех событиях. И вот эти мемориальные митинги, которые мы проводим каждый год, я считаю предельно значимыми, потому что сейчас, когда идеалы свободы попраны властями, когда слово «демократия» ругательное, когда те события для многих наследников ГКЧП представляется как какая-то трагедия, мне представляется, что восстановить историческую правду крайне важно. И должен сказать, что хоть и было это давно, 21 год назад, тем не менее, уроки тех событий и, главное, то, что сейчас происходит, очень взаимосвязаны. Случилось так, что мы тогда романтически верили, что победа над ГКЧП – это стопроцентная свободная Россия, это стопроцентное успешное развитие страны, это невозможность реставрации, невозможность попрания гражданских прав. Я сам так думал. Я был очень молодым и очень романтичным в то время.
И оказалось, что гарантий никаких нет.
Оказалось, да? Никаких гарантий нет. И самое главное, что я считаю, что нынешний режим во главе с Путиным как раз является политическими, если не хотите, генетическими наследниками проигравших тогда ГКЧПистов.
А с другой стороны, Путин наследник Ельцина по прямой. Ельцин его сделал своим наследником, а не вас, во-первых. А во-вторых, кто был бы Путин, если бы не августовская революция, сидел бы, досиживал до пенсии помощником проректора Ленинградского университета. А так Собчак его подобрал или Собчаку его подобрали в качестве помощника?
Дело в том, что вы абсолютно правы. Карьера Путина, серьезная политическая карьера его началась именно после победы над ГКЧП. Кстати, Собчак сыграл огромную роль в том, чтобы эта победа состоялась, и в Петербурге массовые митинги, которые были на Дворцовой площади, как раз организованы были им, и восхождение Путина во власть началось после победы. Однако все-таки чекистская ментальность, желание восстановить вот такую вот имперскую традицию, а главное властвовать бесконечно долго, нагло и цинично, взяло вверх, и вся историческая память, по всей видимости, Путина покинула. Это первое. Второе. Ельцин в своей жизни совершал много ошибок. Одна из роковых ошибок – это назначение преемником Путина. Путин, хоть и является формальным преемником Ельцина, политический антипод Ельцина по всем позициям. Но Ельцин, например, терпел критику и уважал труд журналистов. Я отлично помню, как он плакал, когда убили Влада Листьева, и когда он примчался в Останкино. Я не знаю, помните, Михаил, вы это или нет. И на контрасте я помню реакцию Путина на убийство Ани Политковской, когда он цинично и жестоко заявил, что она своей смертью нанесла ему больше вред, чем своими критическими публикациями.
Он сказал России, стране.
Ну, он себя же не отличает, как любой диктатор, от России и страны. Вот. Кроме того, Ельцин был сторонником политической конкуренции и привнес в страну выборы. Я, в частности, был четырежды избран на свободных выборах, в том числе и был избран губернатором. Путин все эти выборы нагло и беспардонно, вопреки Конституции и правам граждан, отменил. Да, Ельцин был сторонником такой рыночной экономики, конкуренции, и при нем как раз создавались сотни тысяч новых предприятий. Путин сторонник такого воровского госкапитализма с гигантским влиянием бюрократии, и это тоже стопроцентное расхождение.
Ну, знаете ли, Ельцин заложил основы нынешней российской коррупции, безусловно, ну, и считаю, опять же основы, российскую, знаете, бюрократию, в общем, или советскую бюрократию превратил в российскую.
Михаил, я не отрицаю, что при Ельцине была коррупция, она была значительная, но это детский лепет по сравнению с путинской коррупцией, вы это хорошо знаете. Я вам просто приведу пример, и вы все поймете. Вот в 97-м году, когда я работал после вот губернаторства в правительстве, разразился грандиозный скандал и правительственный кризис, связанные с так называемым делом писателей. Вы помните тогда, что Чубайс, Кох, Мостовой и Бойко написали книжку о приватизации и получили гонорар в 90 тысяч долларов США. Вот этот гонорар 90 тысяч долларов США привел к гигантскому политическому кризису в стране, к отставке правительства, к уходу из правительства, в том числе и Чубайса. А теперь, когда мы публикуем данные о том, что у Путина часы за 500 тысяч долларов, что в 5 раз больше его годовой зарплаты, когда Сергей Колесников обнародовал данные о том, что дворец Путина в Геленджике стоит 1 миллиард долларов, когда там бывший первый заместитель мэра Москвы Ресин, а не депутат Госдумы, носит часы за 1 миллион долларов, это никого не волнует, никто на это внимания никакого не обращает. Хищение масштабами в десятки миллиардов долларов никто не расследует. Те, кто участвовал в хищении бюджетных средств по делу Магнитского, стали путинскими героями. Вот. А ближайшие дружки Путина из кооператива «Озеро» стали долларовыми миллиардерами. Поэтому давайте уж честно скажем, что, конечно, при Ельцине коррупция была проблемой. Это была серьезная проблема, и мы с ней, кстати, боролись. В частности, мы боролись с олигархами, а Путин с ними дружил. Вот. А при Путине коррупция перестала быть проблемой, а стала системой, основой существования вот путинской России.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Борис Немцов, сопредседатель Республиканской партии «Народной свободы» и движения «Солидарность». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046 через 495, и смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Ингушетия оказалась в числе наиболее опасных источников терроризма? Об этом спорят обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина и ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Борис Немцов в нашей студии. Ну что, Борис, будете еще Ельцина хвалить?
Не-не-не, вы знаете, я его не буду ругать, поскольку его уже среди нас нет, уже больше, чем 5 лет назад он умер. Вот, я его ругал, когда он был при власти, и когда это было опасно. А когда сейчас каждый может мертвого льва пнуть, то я считаю это просто непорядочным, неприличным делать. Но все-таки я еще хотел бы на одно отличие обратить внимание радиослушателей. а именно на отношение к людям. Ельцин никогда не боялся, чтобы рядом с ним были яркие и сильные люди. Вот плеяда политиков, которые появились в 90-е годы, это абсолютно разные люди с разными взглядами, но будь то тот же Юрий Лужков или Анатолий Собчак, или Галина Старовойтова, или Ментимир Шаймиев, да, это были действительно яркие личности с разными знаками, но неважно. Вот при Путине все превратилось в такую серую безликую массу халуев, подхалимов, жуликов и воров. То есть, ну, совершенно ясно, что в кадровой политике Ельцин исходил все-таки из принципа профессионализма, из принципа доверия людей, а Путин исходит только из личной лояльности, преданности, и при этом закрывает глаза на там коррупцию, на взятки, на откаты, на распилы и так далее. Я считаю, что Ельцин действительно много ошибок совершил, в частности, там война в Чечне, чего только одна стоит, но вот назначение Путина преемником, это была самая его, пожалуй, крупная ошибка, за которую сейчас мы все расплачиваемся.
Ну, давайте, чтобы по этой теме кто-то высказался. Геннадий Сергеевич из Смоленска, пожалуйста.
Здравствуйте. Михаил и Борис. Встретились через год. Раньше вы не даете, Михаил. Надо как-то это дело поправить. Вопроса не будет, а будет комментарий. А вам не кажется, Борис, что Путин был засланный как казачок от КГБ? Хоть он говорит, что он вышел с этой организации, но я, насколько помню, в свои 75 лет он был председатель ФСБ.
Да, понятно. Ну, как говорит сам Путин, бывших чекистов не бывает, и с ним нельзя не согласиться.
Да. Выполнил ваше задание, сказал да. коллегам на Лубянке, совершенно став верно, главой да. государства.
Дело в том, что Путин умел и умеет приспосабливаться. Когда он работал с Собчаком, он был таким рьяным демократом. Когда он работал с Ельциным, он выглядел таким продолжателем его дела и, собственно, обещал ему, что будет продолжать там, строить в стране народовластие, демократию, что будет работать честно, воровать не будет, врать тоже. Вот. Он мимикрирует, и это, конечно, чекистское качество. Вот. Ясно, что его в школе КГБ этому учили.
Ну, его учили вербовать людей. Был да. же момент, когда да, вы его поддержали там на выборах да. 99-го года.
Ну, я лично никогда за него не голосовал. Я уже тысячу раз в этой студии это говорил.
Не голосовали-то вот. Не голосовали, партия, но вам все время одну и ту же цитату да, там знаю, приводит да, с «Эхо Москвы», где
знаем,
его похвалили. Знаем
эту цитату. Да, знаю, да, я действительно в 99-м году, 13 лет назад, об этом говорил. Это было партийное решение. Я был одним из сопредседателей, хотя я не голосовал за него. Вот, и да, вот каюсь, что подчинился партийному решению.
Не хотя, голосовал, но агитировал.
Хотя и скрипя сердце. Вот. Он втерся в доверие Березовскому, он втерся в доверие Татьяне Дьяченко и в целом семье ельцинской, вообще дружил с олигархами, и, собственно, вот эта расширенная семья с участием олигархов его и продвинула Ельцину как достойного преемника. Вот, собственно, как было. А сейчас он, конечно, представляет дело, что он был их врагом, но врагом олигархов были мы. За что и поплатились. В частности, там, я не дал Березовскому захватить «Газпром», потом была битва за «Связинвест», вот потом началась информационная война. Короче говоря, а Путин при этом с ними как раз заигрывал и пытался найти с ними общий язык. Это все, кстати, привело его в президентское кресло.
Борис Владимирович, ну, если вот говорить о 100 тысячах человек, которые защищали Белый дом, а теперь 100 тысяч человек выходит на улицы и протестует против режима Владимира Путина. Вот и все. Значит, на всю Россию 100 тысяч человек, ну, может быть, еще в каких-то других городах, хочет перемен. Всех остальных все устраивает. Как же вы хотите бороться за изменения в стране, если вот реально активно протестовать готова, ну, небольшая часть населения, как нам пишут разные тут комментаторы, ну, максимум 10% тех, кто живет в России, готовы были бы за какую-нибудь либеральную партию вроде вашей проголосовать на свободных выборах и так далее.
Ну, я вам напомню, что Октябрьский переворот совершился гораздо менее значимым количеством людей. Было всего несколько тысяч большевиков.
То есть вы хотите переворот?
Вот. Не-не-не, я вам просто напоминаю, что историю делает не большинство, а наиболее активное меньшинство.
При непротивлении большинства.
Это конкретно есть очень, в каждой стране и у нас в России есть очень небольшое количество социально активных, политически активных людей, пассионарных людей, которые пожертвовать готовы и своей свободой, а некоторые жизнью ради общего блага. Вот, и эти люди, они, собственно, и вершат историю. Это всем хорошо известно. Дальше. 10% готовых выйти на митинг. Это огромное число, Михаил. Я вам хочу сообщить, что у нас в Москве живет больше 10 миллионов человек, и 10% – это 1 миллион человек.
Ну, вот попробуйте вывести 1 миллион человек 15 сентября.
Я обращаю ваше внимание, что это наша цель. Кстати, наша цель – довести марш миллионов от фигурального назначения этого слова до фактического, да? Я считаю, что 1 миллион – это наша цель. Число людей, несогласных, протестующих и готовых выходить на улицу с каждым днем растет, и власть все для этого делает.
А я вот слышу, наоборот, от людей, что ничего невозможно изменить бессмысленными демонстрациями раз в 4 месяца.
Вы знаете, вот 19 августа 91 года, когда утром я, будучи депутатом, пришел в Белый дом, я внутри Белого дома слышал ровно то же самое. Вы знаете, от кого я это слышал?
Ну-ну-ну.
От Бориса Николаевича Ельцина.
Но там произошел все-таки раскол элит, если вы помните, да, раскол вот, военных и так
понятно.
Далее.
Так вот, если говорить о том, что сейчас происходит, давайте я вам тогда изложу свое видение, как я представляю себе
что
мирную...
Что делать, с чего начать,
не,
вечные вопросы.
Как я себе представляю мирный как раз демонтаж вот этих партий власти жуликов и воров и восстановление стране народовластия, конституционного порядка и элементарной законности.
Ну, помечтайте,
значит,
пожалуйста.
Я не мечтаю. Я вам могу сказать, что важнейшую роль в этой истории играет мирный массовый протест. Поэтому вот мы готовимся к акциям протеста 15 сентября, поэтому я приму участие в автопробеге Красноярск-Москва, который начнется 27 августа, поэтому я решил принимать участие в выборах Координационный совет оппозиции. Кстати, сегодня начался...
А ваши коллеги не стали?
Мы сейчас это обсудим.
Вот,
да, мы сейчас это обсудим. Это первое. Второе. Я считаю, что если массовый протест будет нарастать, то внутри правящей группировки, внутри правящей элиты произойдет раскол.
Но пока они, наоборот, напрягаются,
пока,
принимают новые законы, ограничивающие деятельность оппозиции.
Секунду, пока мы видим другое. Пока мы видим среди отколовшихся только Алексея Кудрина, Ксению Собчак, мы видим нескольких полицейских, которые отказались выполнять преступные приказы, и ряд судей, в частности, Юлию Сазонову, которая, вы знаете, посадила в тюрьму Гарри Каспарова, а сейчас она активный участник оппозиционных действий. Да, действительно, пока этих людей очень немного, но я бы сюда еще и добавил Геннадия Гудкова, который является абсолютным продуктом системы. Он полковник КГБ, он депутат Госдумы от вполне прокремлевской партии «Справедливая Россия». Да, там бизнесмен в бывшем. Вот. И то, что этот человек плод от плоти системы, против этой системы восстал, я считаю, это очень знаковое событие. То, что сейчас Путин его хочет посадить в тюрьму, лишив неконституционно его депутатского мандата, говорит только о том, что он, Путин, смертельно боится вот этого раскола элиты. И, например, репрессии против конкретно Гудкова, да, это сигнал бюрократии, что будет расправа. По сути, Гудков для бюрократии то же самое, что Ходорковский для бизнеса. Вот когда Ходорковского посадили, то это был сигнал бизнесу сидеть тихо, не рыпаться, делиться с Путиным и проявлять полную политическую лояльность. Расправа над Гудковым означает то же самое, только обращена к депутатам всех уровней и многомиллионной российской бюрократии, включая силовую. Поэтому я считаю, что защита Гудкова – это неважно, согласны вы с ним, не согласны, защита Гудкова – это абсолютно значимая, существенная, наиважнейшая наша задача на ближайшую осень. Вы знаете, что на ближайшей сессии его там в сентябре хотят уже лишить мандата, а потом расправиться над ним. Таким образом, людей, которые уходят из системы, их мало, я с вами согласен, но я думаю, что это только начало процесса, и если протест будет нарастать, то раскол неизбежен. Раскол неизбежен, и это, кстати, гарантия мирной трансформации. Вот это очень важно. Когда отколовшаяся часть элиты, как это было с Ельцином, да, перейдет на сторону народа, я думаю, это позволит как раз все кровавые сценарии отбросить и идти спокойным мирным путем. Поэтому раскол элиты важнейшая вещь, и мы над этим работаем. Что еще нужно сделать? Для того, чтобы победить, нужно преодолеть вот эту геббельсовскую пропаганду, которая ведется на путинских телеканалах. Поэтому просветительская работа имеет огромное значение.
Добрая машина правды, которая забуксовала где-то.
Ну, я вам так скажу, вот мы начали проект «Путин. Итоги» довольно давно, вы хорошо знаете, уже больше 4 лет назад вышел доклад «Путин. Итоги». Сейчас мы готовим к выпуску совсем новый доклад, и впервые, собственно, я об этом скажу с большим удовольствием. Мы выпускаем такую брошюру, она называется «Жизнь раба на галерах». Это дворцы, виллы, самолеты, яхты, часы и аксессуары господина Путина. Там будет мало букв и цифр, там в основном будут фотографии всего того, чем он распоряжается. Живет он как чуть получше, чем саудовские шейхи. Вот, и гораздо более богато, и я бы сказал, на широкую ногу, чем, например, президент Соединенных Штатов или канцлер Германии Меркель. Вот, я считаю, что подобного рода литература очень важна, потому что те, кто пользуется интернетом, может, для них это все очевидно, но большинство граждан все-таки ориентируются на телевидение. Мне представляется, что вот действия в этих двух направлениях важны. Третье направление – это выборы.
Участвовать в фальсифицированных выборах?
Я сейчас сначала о цели скажу. Чем больше наших единомышленников находится в органах власти, тем больше шансов, что мы мирно и спокойно пройдем вот этот тяжелый для России путь. Присутствие в Государственной Думе всего лишь 3 депутатов из 450, а именно Ильи Пономарева, Геннадия Гудкова и его сына Дмитрия, все-таки очень многие проблемы, в том числе и связанные с протестом, позволило решить. Да, их протест против репрессивных законов, которые активно принимались в течение всего лета, он был замечен не только Россией, но и всем миром. Поэтому я считаю правильным участие наших товарищей в выборах, и партия «Народ свободы», Республиканская партия России в это будет участвовать. Вот, таким образом, есть 4 направления нашей деятельности. Да, и последнее направление очень важное, поскольку в стране растут репрессии, это тема нашей передачи, поскольку репрессивная машина закручивается, и, на мой взгляд, она будет закручиваться еще сильнее в связи с падением популярности Путина. Тут, на самом деле, простая закономерность. Чем ниже популярность Путина, тем больше его ставка на штыки, дубинки и репрессии, да? Поскольку сейчас его рейтинг минимальный со времени его прихода во власть, то и тренд, я надеюсь, сохранится. Мы поможем ему сохраниться. То мне представляется, что вот эта вот правозащитная работа очень важна. Лозунг «один за всех и все за одного» – это не лозунг для кричалок на площади, а это действительно важнейший лозунг сегодняшнего дня. При этом вы можете быть согласны с тем или иным человеком или не согласны, не имеет значения. Вот я, например, считаю, что угроза, что Навального посадят, запредельная.
Ну, а Каспарова могут что-то посадить?
Я считаю, что Каспарова... То, как они с ним обращались, то, как они его били, то, как они над ним издевались, это, конечно, позорище, да? То, что они сейчас ему будут пытаться шить 318-ю статью, по которой Мохнаткин сидел, мне кажется, очень вероятно.
Продолжим с Борисом Немцовым после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Кунцевский суд Москвы назначил на 7 сентября рассмотрение по существу гражданского иска жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к участницам панк-группы Pussy Riot. Рузанкина требует взыскать с девушек 30 тысяч рублей в виде компенсации за нравственные страдания, причиненные ей скандальным панк-молебном в храме Христа Спасителя. Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство членов так называемой «банды Цапка» о рассмотрении их дела с участием коллегии присяжных. Это решение поддержали и потерпевшие, сообщила одна из адвокатов Екатерина Романова по итогам сегодняшних предварительных слушаний. Выдвижение кандидатов на пост мэра подмосковного города Химки начнется 24 августа и завершится 13 сентября. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Ирия Квильданов. В понедельник в Химках официально началась избирательная кампания. Московский областной суд 27 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Такое решение принято сегодня. В ходе предварительных слушаний перед судом предстанут 4 человека: Ильяс и Ислам Яндиевы, Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе теракт, убийство и бандитизм. В Иссык-Кульской области Киргизии сегодня военнослужащий погранотряда, имя которого не называется, на заставе открыл стрельбу из автомата по сослуживцам. Погибли 5 человек. Белоруссия и Министерство внутренних дел отказалось комментировать появившиеся сообщения о том, что брат свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева находится в Минске.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, Борис Немцов, сопредседатель движения «Солидарности» и Республиканской партии, партии «Народной свободы» у нас в студии. Плюс 7 903 743 28 01, СМС, пейджер 660 1046 и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Борис, так все-таки вот о репрессиях. Насколько серьезна угроза для Гарри Каспарова, которому шьют дело о том, что он якобы искусал какого-то милиционера, когда его били в автозаке?
Ну, смотрите, во-первых, в интернете обнародована видеозапись его избиения и задержания. В блоге Каспарова, который там на Эхе, по-моему, висит, и у него в его блоге, в живом журнале, есть прямо видео, где видно, как полицейский его бьет. Вот. Дальше, это абсурд обвинять его в том, что он там кого-то искусал. Я понимаю, что задача режима дискредитировать оппозицию, в том числе и таким вот абсолютно лживым, подлым образом. Тем не менее, я думаю, что они хотят его запугать. Они хотят ему предъявить 318-ю статью «Нападение на сотрудника правоохранительных органов». Эта статья серьезная. По ней ему грозит срок до 5 лет лишения свободы. По этой статье был посажен в тюрьму Сергей Мохнаткин, который получил 2,5 года, но был, вы знаете, помилован прямо перед самым уходом Медведева.
Ну, единственный из всех политзаключенных.
Да, да, да. Ну, я, поскольку занимался, я там знаю детали, но вот он по сфабрикованному делу, а якобы о том, что он разбил нос полицейскому, сидел в Тверской области. Дальше с Каспаровым, я думаю, они хотят его запугать и, наверное, хотят его выдавить просто из России. Вот, собственно, что они хотят сделать. На мой взгляд, более опасная ситуация, чем с Каспаровым, у Навального. У Навального более опасная ситуация. А совершенно очевидно, что есть политический заказ на его нейтрализацию. Совершенно очевидно, что сфабрикованное дело о массовых беспорядках 6 мая, по которому у нас прошли обыски, в том числе и у меня, у Яшина, у Собчак, у Удальцова и у Навального. Это только вершина айсберга, поэтому дело допрошено больше 1000 человек. Работает следственная бригада из 200 следователей, лучших следователей Следственного комитета. Но в отношении Навального этого оказалось мало. Они еще занялись сейчас делом Киров-Леса. Я это дело знаю не понаслышке, мне о нем и Белых говорил, губернатор Кировской области, и сам Навальный. Вот, оно 100% сфабрикованное, уже многократно закрывавшееся это дело. Вот, тем не менее, дана команда ФАС, и будут учинять беспредел. Что особенно тревожно, что Навальному по делу Киров-Леса поменяли статью. Вот теперь он идет, ему пытаются пришить 160-ю статью Уголовного кодекса. По этой статье наказание до 10 лет лишения свободы, якобы, что он там в составе организованной банды, которую он сам организовал, вот он разграбил предприятие и так далее и тому подобное.
Но он его не разграбил, я надеюсь.
Ну, полная чушь, вообще никакого отношения к этому предприятию он не имеет, ничего он там не разграбил, естественно, советником он был на общественных началах, все отлично знают, что это так, но запуганные свидетели или свидетели, которым что-то там пообещали, в том числе это директор Киров-Леса, может дать любые показания. показания, это совершенно
Борис,
ясно.
Так получается так, что чем больше вы людей выводите на улицы, тем больше всяких интересных вещей придумывает Владимир Путин, то есть людей сажают, фабрикуют дела, вводят статью клевета, ужесточают регулирование интернета, НКО должны регистрироваться как иностранные агенты, те, кто сотрудничает с Западом. То есть, понимаете, у вас действия, а у них противодействие. Они все время придумывают массу всего такого, что только ухудшает обстановку
Михаил,
в стране.
Михаил, вы удивитесь, но они ничего не придумывают. Путин копирует Лукашенко.
Так, вот берет, ну и от этого живет, что, легче,
живет,
что ли?
Живет прямо по его заветам, так. Хоть и ненавидит его, да? Вот, какие репрессии Лукашенко учинил, когда якобы выиграл на сфальсифицированных выборах вот в декабре 2010 года?
Ну, слушайте, Лукашенко отстреливал своих политических оппонентов, как мы знаем, да, и тела их до сих пор не найдены.
Ну, а Литвиненко как был убит? А Яндарбиев как был убит? Все впереди, что называется. Знаете, я вам скажу, что репрессии – это единственный инструмент удержания власти у Путина. И оппозиционеры, и гражданские активисты, которые борются с этим циничным режимом и подлым, знают, на что идут. Это совершенно очевидно, смертельно опасная вещь, потерять свободу легко. Единственное, пожалуй, ограничение, которое сейчас существует, это все-таки Путин изгоем на 100% становиться не хочет. Все-таки Россия член большой восьмерки, большой двадцатки, мы в Совете Безопасности ООН находимся, вот, Россия член ОБСЕ, член Совета Европы, в отличие, кстати, от Беларуси. Кроме того, Путин любит отдыхать в Европе, участвовать в фотосессиях там с Обамой, с Меркель и со всеми остальными.
Музыку вот. Слушать такую, да, на корпоративах.
Да, на корпоративах.
А будет он слушать музыку теперь на корпоративах после дела Пусси Райот? Поедут к нему за хорошие деньги играть за
Маккартни, музыканты? Маккартни с Мадонной и со Стингом вряд ли поедут, а может быть, я не знаю, там Лагутенко или Военго, наверное, пойдут. А куда они денутся? Еще Газманова, наверное, могут позвать с Кобзона.
Ну, Газманов и так придет.
Ну, так что вы хотите? Ну, это такой водораздел, он совершенно для меня очевидный, да, и все с этим ясно.
А вот про дело Пусси Райот вы что-нибудь хотите сказать? Понимаете, тут возникает... Борис, понимаете, возникает такая интересная ситуация. Вот ваш бывший коллега по партии Владимир Милов считает, что политическая оппозиция не должна активно с этим делом вот этих девушек, плясавших в храме, снимавшихся с лозунгом «Богородица Путина, прогони», участвовать, да, с одной стороны, а с другой стороны некоторые люди, близкие к режиму, как господин Шевченко, да, переживают, что теперь вот эти слова, это лозунг «Объединенная оппозиция», а власть опозорилась с этим процессом. Очень странное происходит такое, понимаете?
Да.
Часть оппозиционеров шарахается от этой истории, а наоборот, люди, близкие к Кремлю, они говорят, что ж вы так себя подставили.
Я считаю абсолютно аморальным занимать такую конъюнктурную позицию по этому вопросу. Просто аморальным.
Почему?
Потому что то, что произошло с девчонками, это политическая расправа. Я абсолютно уверен, что если бы они не, устроили вот этот перформанс на лобном месте с известной песней антипутинской, перед этим, если перед этим они не участвовали в политических антипутинских акциях и наших, в том числе, демонстрациях, и вы знаете, что Надя Толоконникова, она участвовала в том числе и в митинге на Болотной площади, да, я совершенно уверен, что такой расправы над ним бы не было. Это первое. Второе. Эти девчонки годятся мне в дочки. Я на них смотрю ровно как на своих детей. У меня, кстати, дочь Жанна, старше их, ей 28 лет, она ваш коллега на РБК, ведет программу «Рынки». Вот, в принципе, то, что они там исполнили, у меня никакого восторга не вызывает, я бы им по заднице надавал бы, вот, и на этом бы все закончилось, да, это совершенно очевидно, мне это не очень все симпатично, там, приятно и прочее, и прочее, но в то же время я отчетливо понимаю, что их посадили не за панк-молебен на алтаре, их посадили за открытую политическую антипутинскую акцию. И это политические репрессии. Дальше. Имеем ли мы право закрывать глаза на политические репрессии? Я считаю, что те люди, которые говорят, исходя из конъюнктурных соображений, каких-то иных, что этих людей защищать не надо, они бы хотели, чтобы всех пересажали. Вот, собственно, и все. Всех. И тем самым они поддерживают режим в ужесточении политических репрессий. Поэтому надо отличать мое отношение к акции и мое отношение к тому, что они сидят в тюрьме.
Вот вас и спрашивают, почему вы не были около суда, где там
Каспарова свинтили? Ну, во-первых, я первый вышел в пикет «Свободу» девочкам из «Пусть сирает» на Петровке 38, когда они еще там в следственном изоляторе были, мы с Навальным там, собственно, были. Это раз. Второе, я был два раза около суда. Ну, просто вот в день, когда приговор зачитывался, этот позорнейший приговор, я, к сожалению, был в Петербурге на Белом форуме, где обсуждалась стратегия и тактика оппозиции.
Вот давайте о стратегии и тактике оппозиции еще. Все-таки вот этот координационный совет по поводу оппозиции, по поводу которого столько споров, в том числе внутри вашей партии, и Рыжков с Касьяновым не поддерживают участие в этих выборах, а вы, оставшись в меньшинстве, не выполняете решение партии. Зачем он нужен-то?
Ну, во-первых, давайте начнем, может быть, ситуация у нас в партии по этому поводу. Да, действительно, бюро партии приняло заявление, которое не поддерживает выборы в координационный совет. Мы с Яшиным голосовали против этого решения.
То есть вы раскольники?
Минуточку. Я не считаю, что эти разногласия носят какой-то судьбоносный и уж тем более характер, и уж тем более приведут к расколу. Мы буквально вчера с нашими товарищами, с Михаилом Михайловичем, с Владимиром Александровичем, и Сергеем Алексашенко, и с Мерзликиным встречались, все по-товарищески, по-человечески еще раз обсудили. Я по-прежнему считаю, что участвовать в этих выборах надо. Я буду участвовать не как сопредседатель РПР Парнаса, а как Борис Немцов, благо меня все знают.
Но все равно выиграет вот. Навальный.
А я, кстати, я вам могу сказать, что счет, с которым пройдет тот или иной человек в Конституционный совет, вообще значения не имеет.
Как это не имеет значения? Ну, не кто-то имеет. Будет это... лидером, а кто-то там это на третьем выбор. Месте, как пока Ксения Собчак.
Я объясню, это не выбор. Нет, вы не поняли. Это не выборы президента, это не выборы вождя оппозиции, это не выборы руководителя будущих протестных акций.
Ну, это выборы политбюро.
Это выборы в коллективный орган. Вот, например, когда избирают людей в парламент, да, каждый из них получает свой процент голосов. Однако, придя в парламент, эти люди имеют абсолютно равные права, и никто им с трибуны не говорит, а сколько за тебя избирателей проголосовало.
Говорят, бывает и такое.
Подождите, но это, по крайней мере, не сказывается на твоем статусе.
Согласен.
Не совсем не сказывается. Поэтому избрание в Координационный совет само по себе – это почетная такая миссия, а дальше мы будем работать, имея абсолютно равные права. У нас одного лидера быть не может. Это первое. Второе. Я считаю правильным, чтобы как можно больше известных и порядочных людей в этом деле приняли свое личное участие. И сожалею о том, что там Володя Рыжков и Михаил Касьянов в этом участвовать не собираются. Я считаю, это неправильно. Понимаете, я, во-первых, уверен, что у них были все шансы, что их изберут. Во-вторых, я считаю, что если в голосовании примет участие, а мы бы хотели этого, больше 50 тысяч человек, а еще лучше 100 тысяч человек.
Но через интернет это.
Да, то это все-таки довольно серьезный мандат доверия. Знаете, честно говоря, надоело отвечать на вопрос, а, собственно, кто вы все тут такие? И кто вам дал право от имени протестующих заниматься организационной работой?
Да, вот вы, например, увели там людей на Болотную с площади Революции, теперь к вам претензии.
Да я, во-первых, горжусь, что я увел людей вместе, кстати, с Гудковым и Чириковой на Болотную площадь, тем самым протест был массовым и мирным.
Вот кто-то там нам шутя пишет, Лимонов подписывается. Борис, не жалеете, что увели людей в болото, слив протест? Слив протест.
Вот я вам скажу так, вот я участник всех протестных акций и один из организаторов, и многие нам про этот слив уже все уши прожужжали. Давайте вспомним, сколько было людей 12 июня, в День России. Сообщаю, больше 100 тысяч человек прошло маршем по скверам, а потом пришли на проспект Сахарова. Это было летом, между прочим. Еще больше было людей 6 мая. Поэтому, когда нам рассказывают про слив, то не хотят смотреть правде в глаза. Что надо иметь в виду? Люди торопятся. Все хотят, чтобы было все быстро и сразу. Все верят в чудо. Так вот, чудес не бывает. Если мы хотим, чтобы протест был мирным, если мы не хотим, чтобы пролилась кровь, то нам надо настраиваться на долгосрочную борьбу. Вот 15 сентября режим Путина не падет. Когда в окружении Путина и сам он обладает там сотнями миллиардов долларов состояниями и смертельно боится оказаться за решеткой, то, конечно, 100 тысяч человек вот так вот с этим совсем покончить не могут. Но, знаете, вода камень точит. Надо действовать, надо двигаться, быть упрямыми, быть настойчивыми, быть спокойными, быть уверенными в своей правоте. Двигаться надо, а не хныкать и не кричать.
Вот Алексей нам написал,
не кричать, мане, все пропало.
Что Парнас будет делать для привлечения думающего населения, не согласного с властью, но не желающего становиться маргиналами или идти под полицейские дубинки?
Мы, Парнас, вот буквально мы вчера это обсуждали, мы намереваемся участвовать в выборах в ряде регионов страны.
Где вот конкретно?
Ну, конкретно мы уже приняли твердое окончательное решение, что мы идем в Саратове, в областную думу, причем мы идем в коалиции с Михаилом Прохоровым, с Яблоком. Я надеюсь, нас Яблоко там поддержит.
Как-то вот там у вас не очень получается,
слушай. Да не-не-не, там как раз все неплохо сейчас получается, и это я вам говорю как свершившийся факт. Вот, Володя Рыжков возглавляет наш список в Барнауле, откуда, собственно, он и родом, с Алтая. Вот, мы будем участвовать в выборах в Ярославле, будем участвовать в выборах в Белгороде. Мы занимаемся сейчас выборами в Амурской области.
Губернаторские выборы где-то будут, где вы участвуете?
Ну, смотрите, станете? Давайте смотреть правде в глаза. Губернаторских выборов в стране нет. Потому что преодолеть муниципальный фильтр может только либо договорившись с жуликами-ворами, да?
Вот либо... яблочный кандидат зарегистрировался, кажется, в Брянске. Говорит, нет проблем.
Ну, рассказать вам про этого кандидата? Вот конкретно.
Скажут, что вы раскалываете.
Нет, нет, я ничего не скажу, я просто скажу простую вещь. Дело в том, что родственник этого кандидата – помощник губернатора. Дальше надо что-то говорить?
Ну хорошо, а тогда.
Не надо.
Хорошо, давайте вот.
Значит,
про выборы в Химках тогда.
Если, сейчас вернемся к Химкам. Значит, я просто вернусь к Брянску, да, если вы не возражаете. Мы сейчас ведем переговоры с кандидатом, вы ахнете от коммунистов. Вот. Если он готов, этот кандидат, идти под общеопозиционной программой, то мы не исключаем для себя такой возможности.
Встанете чтобы, под что... красное знамя?
Да, мы не встанем, мы просто, если человек идет с общей оппозиционной программой, где нет там восхваления репрессий сталинских и прочего этого кошмара, то, в принципе, почему бы ради победы над жуликами и ворами не объединиться вокруг этого кандидата?
Демократические коммунисты.
Теперь вот если говорить
Химки,
о теперь
про Химки, Химки. Да, теперь вот Химки. Евгения Чирикова сможет ли стать единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра Химок? Между прочим, Яблоко выдвинуло своего там кандидата уже и настаивает, по-моему, да, на том, что их кандидат лучше.
Смотрите, какая история с Евгением. Я Евгения... очень известный человек, она и у нас в стране известна, везде и в мире. Вот, она человек честный, смелый, я считаю, очень ответственный и настоящий патриот и Химок, и страны, да. Мы приветствуем ее выдвижение. Мы приветствуем ее выдвижение в качестве кандидата мэра Химок. Дальше. Мы считаем, что ей будет очень трудно зарегистрироваться. Мы знаем, что кандидат от Яблока тоже участвовал, он имел неплохие результаты.
Но
на
даже лучше, чем у Чириковой.
Я думаю, что к вопросу о том, какой кандидат будет единым и кого мы будем поддерживать, это вопрос будущего. Во-первых, надо понять, кого зарегистрируют.
Если никого.
Ну, если никого, то, извините, мы просто будем бороться с кандидатом от жуликов и воров. Вы должны понимать, что такое Химки. Выборы в Химках, в муниципальном образовании, это федеральные выборы.
Сергей Шойгу пообещал честнейшие выборы.
Значит так, это федеральные выборы, за которым пристально наблюдает Путин, братья Ротенберги, миллиардеры, которые разбогатели в том числе и на газпромовских контрактах, и которые прокладывают там дорогу через Химкинский лес. Отставка Стрельченко далась Шойгу, у меня есть гипотеза, с большим трудом. Потому что для братьев Ротенбергов и для Путина это был гарант прокладки там Химкинской трассы, да? Это надо понимать.
Французская фирма Винчи.
Поэтому я думаю, ну вот, которую Ротенбергов фронтует фирма Винчи, да, вот это вот правильно. Нашли тоже умников из Франции, которые делают вид, что они международной концессией занимаются. Так вот, Шойгу, я думаю, поклялся на крови перед Путиным и Ротенбергами, что он выберет лояльного этой трассе кандидата. Я, кстати, почему и думаю, что у Жени будут большие проблемы с регистрацией, потому что это выборы. Я вот помню, как я участвовал в выборах в Сочи.
И я помню, я туда ездил, вот, видел, как вы по улицам бегали, агитировали, не могли попасть на телевидение.
Не как-то не попасть, не. Зато нашатырный спирт путинцы могли мне в лицо плеснуть, в глаза. Вот. А кроме того, еще 35% досрочно проголосовали на этих выборах. И все равно я занял второе место, и в день голосования получил 23%.
Вот Виктор, знаете, что успел нам написать? Можно ли построить открытую демократическую систему в отдельно взятом городе Химки, в коррумпированной всюду системе госвласти?
Я думаю, что выборы, поскольку я уже объяснил, что за этим выбором пристально следит Чуров, Путин, братья Ротенберги, поклявшийся, что проведет своего кандидата там Шойгу, я думаю, что там ни о какой честности речи быть не может.
То есть вы хотите просто испортить им настроение?
Но если Жень Чирикова, которая оттуда родом, которая отлично знает проблемы, и градостроительные проблемы, и экологические проблемы, и коммунальные проблемы этого города, если у нее есть программа, если ее поддержит вся оппозиция, то вот воровать голоса наглым образом, все это издеваться будет трудно. Так же, как было трудно издеваться надо мной, когда я участвовал в выборах мэра Сочи в 2009 году. Поэтому я считаю правильным, что она выдвинулась. Я лично готов ее поддерживать. И мы в целом, как партия, поддерживаем ее выдвижение. И, конечно, было бы классно, если бы она с яблочным кандидатом вступила в переговоры и как-то договорилась о том, кто же из них все-таки будет единым кандидатом.
Давайте мы еще пару вопросов от слушателей возьмем. Из Москвы, Павел, пожалуйста, только кратко вас прошу.
Здравствуйте, я постараюсь. Когда вот я слушаю вас, Немцова, Рыжкова, Касьянова, понимаете, я вспоминаю первый месяц беременности, когда меня все время тошнило каждую минуту.
Это вы мужчина, по-моему, и вас тошнило?
Это юмор такой. Вот. Понятно. Так это, понимаете, вот то же самое, когда я вас слушаю, товарищ Немцов. Я прекрасно помню хронику 96-98 года, когда вы, находясь в правительстве с Ельцином, Черномырдином, блестели как маслом смазанный блин от удовольствия. Когда вы разворовывали страну.
Так, значит, давайте, во-первых, без оскорблений, а во-вторых, я думаю, что Борис вам ответит насчет разворовывания и чего-то там еще.
Слушайте, вот такие шариковые вечные. Значит, рассказываю вам, товарищ Павел. Если бы я хоть чего-нибудь украл, я бы к Мише Соколову в эфир не попал. Я бы сидел где-нибудь в Краснокаменске или еще где-нибудь и шил бы там варежки. Вам ясно, да? Второе. Был тут один до вас деятель, его фамилия Путин. Вот он сказал, что мы там что-то тоже украли и так далее. Я на него подал в суд за клевету.
И проиграли.
Секундочку, я подал в суд за клевету. И вы знаете, что его защитник Путина сообщил, что никаких данных о том, что мы что-то воровали и украли у доверителя Путина нет.
А что же есть?
А есть статья в Википедии, на которую они ссылались. А в решении суда с отказом нам в наказании Путина сказано, что Путин вообще не меня имел в виду, Немцова, Милова и Рыжкова, а имел в виду имена нарицательные.
То есть это было его оценочное есть, там какое-то суждение?
Не оценочное, еще раз. Это был не Немцов, это было явление. Это было явление, именно нарицательное. Это было позорное решение судьи Адамовой, из которого явствует, что никаких данных, никаких сведений о разворовывании страны у них нет, в том числе и у главного чекиста по фамилии Путин. Поэтому, когда, товарищ Павел, вы что-то бубните, так вы сначала проверьте хотя бы хоть что-нибудь, а еще лучше, перестаньте бухать.
Так, Владимир из Чебоксар.
Спасибо. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень рад возможность задать вопросы Борису Ефимовичу. Я знаю вашу работу еще со времен вашей работы в Нижегородской области. Вот, вас там вспоминали добрым словом. Вот. И в отличие от предыдущего оратора, я хочу сказать, что вы самый порядочный политик. И я бы желал, чтобы вы были во главе государства.
А вопрос?
И вопрос такой. Вот вы говорите, что прессуют оппозицию и копают, значит, сади шьют. Это уже было, значит, очевидно заранее. Но вот у вас есть возможность хорошая ответить Путину. У вас же есть работа, там, Путин итоги, Путин коррупция. Вот почему, вот если эти факты реальные, почему бы их не распространить на всю Россию?
Действительно, почему бы не распространить на всю Россию? Мы вас поняли, Владимир, понятно.
Владимир, ну, мы этим занимаемся. Вы меня извините, конечно, но вот, смотрите, о докладе Путин итоги наслышаны, либо читали, 25 миллионов человек.
Это вы откуда взяли-то?
Это опрос Левады. Прямо был по поводу доклада. 25 миллионов человек.
Ну и что, они же эти 25 миллионов человек не встали, не сказали, Путин, уходи. Значит, может, им нравится такой Путин, который вот богатеет, там, часы носит за полмиллиона долларов.
Это никому не может понравиться.
Почему?
Это никому не может
понравиться. Если люди хотят быть такими же, вот они ставят себя на место Путина и говорят, я бы действовал так же, тоже завел бы себе виллы, яхты, друзей бы обогатил, ездил бы на курорты, жил бы хорошо, припеваючи, все бы меня уважали, а я бы еще стучал кулаком по столу и говорил там, вот во всем виноваты американцы.
В бедной стране это подобное поведение не может найти поддержки.
Причем в бедной стране, где люди
В стране, где большинство людей не знает, как дожить до следующей зарплаты, где люди себе отказывают самым необходимым, смотреть на обогащение кооператива «Озеро» во главе с Путиным не просто тошно, а невыносимо.
А рейтинг 48%.
Дальше. Правильно, потому что 25 миллионов человек, обращаю ваше внимание, которые слышали о нашем докладе, это, в общем-то, не 50%, а не 60%. Поэтому надо продолжать работу. Мы ее продолжаем. Вот сейчас издадим новый наш доклад «Жизнь раба на галерах», о роскоши, в которой себя окружил Путин. Я вам вопрос сейчас задам радиослушателям и Соколову заодно. А то он мне все задает. Как вы думаете, сколько самолетов обслуживает Путина?
Ну, государственных самолетов.
Ну, естественно, да.
Ну, может, 10.
Вы ошиблись, Михаил. 43.
Так.
43. Как нормально? А сколько вилл, особняков, усадеб, охотничьих домов в распоряжении господина Путина находится?
Ну, под сотню, наверное, на каждый субъект федерации это должно быть, наверное.
Нет, тут вы, конечно, перегнули палку.
Что, не все губернаторы успели построить?
Всего 20. Так. Один из них за миллиард долларов в Геленджике. Так. Вот. Но построено за годы его правления для себя любимого дополнительно 10. А как вы думаете, а сколько яхт у Путина? Типа Олимпии, которую там Абрамович подарил.
Так она на него оформлена или как-то по-другому?
Олимпия вообще непонятно, она на офшор оформлена. Но вот там...
Ну, пользуется.
Да, пользуется, да, активно. Вот, кстати, на дачу в Геленджик ездил к себе на этой яхте недавно.
Но у Абрамовича, кажется, 3 или 4, значит, у Путина меньше не должно быть.
Ну, правильно вы сказали, да. 4.
4.
Вот, ну, скажите, может себе позволить глава государства, если он действительно патриот, любит родину, и вообще просто приличный человек, так себя вести?
Но люди же хотят царя.
Ну, например, коллекция часов путинских, которая ему принадлежит, стоимостью 22 миллиона рублей.
Рублей или долларов?
Рублей. Mm-hmm. 22 миллиона рублей, там 11 часов, там Патек Филипп, Бланкпан, вот есть еще там Сахне Турбограф за 500 тысяч долларов.
Вы разжигаете социальную рознь.
Да, одна из самых дорогих. Скажите, вот если только одна коллекция часов стоит 6 годовых зарплат официальных Путина, это может кого-то радовать, удовлетворять, и кто-то может с этим
может,
спокойно смириться?
Может, это из фонда подарков он берет.
Из фонда подарков. Он, кстати, должен был задекларировать это как подарки. Мы специально изучали декларации господина Путина. Ни об одних этих часах в декларации не сказано ни одного слова. А сказано про прицеп и про автомобиль, то ли по Победа, то ли там Волга образца 63-го года. Поэтому, знаете, что я вам скажу? Я считаю, что наш народ достоин более честного, более приличного и более достойного правителя. Так вот, я считаю, что вот эта деятельность, а ее надо продолжать. В частности, Леонид Мартынюк, с которым мы, собственно, и написали вот этот новый доклад «Жизнь раба на галерах», он... я ему помогал, сделал отличный проект, называется «Ложь путинского режима». Это ролики в интернете. Казалось бы, всего лишь ролики в интернете, на Ютьюбе выложены. Знаете, сколько эти ролики посмотрел народу?
Ну, миллион, может, посмотрел.
9,5 миллионов.
Так. И то где есть, эти 9,5 миллионов?
Вот я думаю, что как раз то, что рейтинг Путина меньше 50%, несмотря на промывание мозгов на первом-втором канале НТВ и прочих, да, то, что он стал меньше 50%, во многом благодаря тому, что работает вот эта наша просветительская машина.
Борис, не будет ли хуже, чем когда уйдет путинизм, спрашивает Дмитрий?
Это от нас с вами зависит. Если мы ограничим власть президента, если мы не дадим человеку одному больше 2 раз избираться, если мы усилим роль парламента, если мы под общественный контроль поставим спецслужбы, если мы будем проветривать коридоры власти, если за каждое воровство и откаты человек будет нести ответственность, я вас уверяю, будет лучше.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня был сопредседатель Республиканской партии «Народной свободы» и движения «Солидарность» Борис Немцов. Вел передачу Михаил Соколов. Итоги дня сегодня, как обычно, вот-вот подведет Андрей Шарень.